«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. И снова о деле Сергея Магнитского, вернее, сразу о трех делах. Полгода после цунами. Каков на самом деле ущерб от аварии на станции Фукусима? И анархисты в Америке. 110 лет со дня покушения на президента Маккинли. Завершение рассказа. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мать юриста фонда «Херметидж» Сергея Магнитского мне пришла в четверг на допрос в качестве свидетеля по делу против собственного сына, скончавшегося в следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Напомню, накануне Наталья Магнитская распространила заявление, в котором возобновление дела против сына под предлогом его права на реабилитацию названо аморальным, поскольку, цитирую, «расследование поручено вновь тем же следователям того же ведомства, при непосредственном участии которых был замучен мой сын». Конец цитаты говорится в послании Натальи Магнитской. В понедельник она подала в Тверской суд Москвы жалобу с требованием признать незаконным возобновление этого дела, поскольку правом требовать возобновления дела после смерти человека обладают лишь его ближайшие родственники. Юриста фонда «Херметидж» Сергея Магнитского обвиняли в неуплате налогов, причем те самые люди, против которых он незадолго до ареста подал иск, обвинив их в участии в налоговых махинациях, в результате которых из российской государственной казны были похищены 230 миллионов долларов. О решении Натальи Магнитской не являться на допрос в качестве свидетеля мы беседуем с главой фонда «Херметидж» Уильямом Браудером.
Я думаю, это надо рассматривать в контексте. Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергея несправедливо арестовали, пытали в тюрьме и убили. Сейчас уже введены санкции США, и некоторые европейские страны рассматривают аналогичные меры, что правоохранительные органы России в панике пытаются оправдать то, что они сделали с Сергеем. Для этого они хотят вынести какое-то формальное обвинение против него, якобы доказать, что он был преступником. Хотя, по-моему, абсолютно ясно, что его незаконно арестовали. И делали они это с помощью беспрецедентных мер в юриспруденции, а именно вновь открыв против него дело, хотя он уже почти два года как умер. Иными словами, они хотят осудить его в могиле. И часть процесса состоит в том, что в рамках этого уголовного дела они вызывают его мать и его вдову в качестве свидетелей. Все, кому я это объяснял и рассказывал, считают это просто невероятным, практически шокирующим. Более того, делают это не какие-то случайные люди, а те самые офицеры, которые арестовали, пытали и убили Сергея. То есть от матери потребовали, чтобы она взглянула в глаза его убийцам. Конечно, она не стала этого делать. И было бы абсурдом, если бы она это сделала. И мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы защитить ее, включая предоставление ей возможности выехать за рубеж. Потому что мы не хотим новых жертв от рук российского правосудия.
Глава российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова полагает, что в так называемом «деле Магнитского» надо рассматривать три дела. Елена Панфилова участвовала в круглом столе, организованном Парламентской ассамблеей Совета Европы. Формат круглого стола предложила российская сторона, но в последний момент российские представители не явились, так что дело представлять пришлось Елене Панфиловой.
Нам, поскольку мы обсуждаем эту тему чуть ли не каждый день, а уж как минимум каждую неделю, совершенно очевидны все вот даже тонкие моменты и детали того, что у нас принято называть дело Магнитского в широком смысле этого слова, то есть все дела, которые связаны с именем Сергея Магнитского. Насколько я понимаю, они просто пытаются разобраться, что, собственно, произошло. Причем речь идет не о том, что это какой-то там расследование дела Магнитского, ни в коем случае. Вообще тема звучала как верховенство закона, реализация верховенства закона в Российской Федерации, поскольку Российская Федерация является членом ПАСЕ, и на примере дела Магнитского. И они пока пытаются разобраться, что происходило, какие элементы этой системы верховенства закона задействованы. А мы знаем, что задействованы и следствия, и МВД, и прокуратура, и суды. То есть весь спектр того, что называется система верховенства закона. У них позиция пока такая, попытаться понять, что, собственно, происходило и кто какую роль во всем этом деле играл.
Елена, вы сказали, что задействованы и следствия, и прокуратура, и суды. суды, но результатов этого задействования пока, почти через 2 года после смерти Сергея Магнитского, не видно.
Да, когда я говорила, что задействованы, я имела в виду в том, что происходило с Сергеем Магнитским. А вот расследование после того, как Сергей погиб, я вернусь к тому, что когда мы говорим о деле Магнитского, надо понимать, что это 3 дела. Ну, во-первых, это дело об уклонении от уплаты налогов, которое в свое время было возбуждено против компании, для которой услуги аудитора оказывал Сергей Магнитский. Это дело о незаконном возврате налоговых поступлений, которое, собственно, инициировал в свое время Сергей Магнитский, когда обнаружил это нарушение. И, собственно, дело о смерти Сергея Магнитского. И вот во всех этих 3 делах вот этот спектр задействован. А то, что спустя 20 месяцев, даже больше, чем 20 месяцев, 22 месяца после смерти Сергея Магнитского, подвижки происходят сейчас по чайной ложке, и то под большим-большим давлением, и требуется прямое вмешательство президента. Это, конечно, очень печально, и это уже реализация верховенства закона вот в той, в том формате, который мы, к сожалению, на данный момент имеем.
Елена, а в чем вы видите подвижки?
Подвижки заключаются в том, что сразу после смерти Сергея Магнитского вообще было все закрыто, и было сказано, что и ничего и не было, и ничего не происходило ужасного, и сам умер, и все его обвинения голословные. То есть хотя бы сдвинулось разбирательство хоть в какую-то сторону, и дело о смерти было снова открыто, его до сих пор продлевается, и как минимум не закрыто. И Следственный комитет Российской Федерации, как минимум на наш вот экспертный доклад, хотя бы отвечает, в отличие от многих других, которые, если отвечают, то говорят, что ничего такого нового не написали, вообще даже если что-то написали, то все это полная ерунда. То есть я считаю успехом то, что хотя бы все это не заколотили гвоздями, не залили бетоном, а происходит хотя бы такое поддержание жизнедеятельности этого процесса. А то, что СК МВД продолжает сопротивляться и вот устраивает эти истории с возобновлением дела против, собственно, Сергея с вызовами его вдовы на допросы мамы, а что им остается делать? Они там во всей красе, во всех экспертных заключениях как раз в центре всей этой истории. И все прекрасно знают, что лучшая оборона – это нападение, поэтому все и происходит так, как происходит.
Елена Панфилова, исполнительный директор российского отделения международной организации Transparency International. Вот еще один фрагмент того, как проходит расследование обстоятельств, приведших к смерти Сергея Магнитского. В четверг фонд «Hermitage» опубликовал данные своего частного расследования. Напомню, что Сергей Магнитский предъявил иск, из которого следовало, что налоговое управление номер 28 в Москве вернуло налоги компаниям, которые были украдены после рейда полиции у «Hermitage». Теперь фонд выяснил, что глава этого налогового управления вернула не только эти 230 миллионов.
Здесь вот что интересно. И опять давайте отступим немного назад. Все дело Сергея Магнитского началось с того, что мы наняли его в качестве юриста, чтобы расследовать, почему полиция провела рейд в наших офисах и конфисковала наши документы. И он выяснил, что полиция сделала это для того, чтобы украсть наши компании с тем, чтобы потом использовать их для возврата 230 миллионов долларов налогов, которые мы заплатили за предыдущие годы. Добро на возврат большей части налоговых средств было дано дамой по имени Ольга Степанова, которая в то время возглавляла налоговое управление номер 28 в Москве. Открытие Сергея дало нам ниточки к другим делам. Мы выяснили, что она участвовала в схеме по возврату налогов не только наших компаний, то есть она изъяла из государственной казны не только уплаченные нами 230 миллионов долларов. За год до этого она по такой же схеме вернула налоги на сумму в 107 миллионов долларов. Мы подали тогда заявление о возбуждении уголовного дела. И вот только что мы обнаружили еще 42 миллиона долларов. Так что сегодня утром мы подали еще одно заявление о возбуждении уголовного дела. Что на наш взгляд все это показывает? То, что преступление, которое раскрыл Сергей, это на самом деле только вершина айсберга. Сейчас мы нашли 379 миллионов. И это только то, что мы смогли подтвердить документально извне России. И представьте себе, если мы смогли сделать это за пределами России, то что можно найти внутри России, располагая всеми документами и фактами? Это показывает, что внутри России существует организованная криминальная группа, причем на высоком правительственном уровне.
Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда «Hermitage». говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Аналитический центр Юрия Левады продолжает следить за отношением к делу Сергея Магнитского в российском обществе. Год назад социологи задавали россиянам по этому поводу примерно те же вопросы, что и сейчас, так что есть возможность сравнить эти данные. Рассказывает Вероника Баде.
Данные массовых опросов показали, что за последний год изменилось многое. Осенью 2010 года 33% россиян считали, что введение запрета на въезд в Европу и США российских чиновников, уличенных Магнитским в хищениях и причастных к его гибели, может быть эффективной мерой в борьбе с коррупцией. Сегодня 44% опрошенных Левада-центром одобряют такие меры, и только 13% выступают против. Очень многие затрудняются с ответом, видимо, потому что просто ничего не знают об этом деле. Впрочем, и осведомленность о нем со временем растет. Сотрудник Левада-центра Денис Волков о переменах в отношении к делу Магнитского.
Если раньше какое-то мнение могли составить об этом деле 7% год назад, то сейчас таких уже 18%, то есть рост больше, чем в 2 раза. Одновременно на 30% сократило количество тех, кто никогда об этом не слышал. То есть эта проблема стала заметна. Если вначале ее поднимали только газеты, только интернет, то сейчас все-таки это часто и на радио, и даже на телевидении эта тема поднимается, то есть смогли ее сделать значимой.
А что касается распределения мнений по сути проблемы. Здесь что-то изменилось за год?
Да, мы видим тоже изменения. Выросло количество тех, кто, во-первых, может что-то сказать, о чем это дело вообще, да, и мы видим, что с 41% до 60% выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским было сделано, скорее всего, преднамеренно. То есть это не было случайностью. Вот так в сентябре прошлого года считало 11%, сейчас таких только 5%. И вот больше количество может определиться с ответом на этот вопрос. Если тогда половина не могли ответить на этот вопрос, то сейчас таких только треть.
А как вы думаете, почему все-таки власти и телевидение стали уделять этому делу больше внимания?
Здесь, наверное, несколько причин. С одной стороны, это, наверное, упорство журналистов и, наверное, сотрудников Магнитского в том, что эту тему не стали замалчивать, стали ее активно продвигать. Важно, наверное, оказалась и поддержка Запада в том смысле, что, ну, как бы это тоже помогло прорвать некоторую блокаду информационную. То есть с нескольких сторон начали эту тему раскручивать. Ну, и, возможно, отчасти сыграла роль все-таки кампании по борьбе с коррупцией, по борьбе с различным произволом. Возможно, но, наверное, это не главное. Главное это то, что все-таки удалось от таких вот свободных, но не очень влиятельных в России СМИ, печати, интернет, удалось эту тему поднять дальше на радио, на телевидение. Постепенное расширение информационного поля позволило донести эту тему, ну, по крайней мере, до половины россиян.
Отмечает социолог Денис Волков. Год назад 60% россиян поддерживали идею провести глаз расследование в отношении сотрудников МВД, об участии которых в коррупционной схеме дал показания Сергей Магнитский, и только 7% были против. В этом году социологи иначе сформулировали вопрос. Как вы думаете, будет ли проведено гласное, честное и объективное расследование в отношении этих людей? Только 19% граждан считают, что будет, а половина респондентов не верят в это. Многие по-прежнему затрудняются с ответом. Верите ли вы, что люди, причастные к гибели Сергея Магнитского, будут наказаны? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Ульяновска.
Мне кажется, не будут найдены люди, виновные в его смерти. Ну, мне кажется, это как-нибудь связано, наверное, с его деятельностью. Ну, будем надеяться на президента Медведева и на его, собственно, личное расследование.
Думаю, что нет. Коррумпировано. Хотелось бы, чтобы было по-другому. Очень хотелось бы. Я надеюсь, что когда-то это будет. Может быть, даже и доживу.
Сами понимаете, какая у нас ситуация в стране. Но мне кажется, навряд ли люди будут найдены. Если здесь замешаны, тем более, такие большие деньги, то никаких следов, мне кажется, ничего не будет.
Наверное, нет. Сейчас очень трудно все это. Столько случаев, и все не раскрывается. Там круговая порука, наверное. Трудно добиться. Раз это все с верхов идет.
Все ляжет под сукно. А кому хочется отвечать? Вы думаете, что найдут того, кто должен отвечать?
На самом деле, если люди известны.
Ну, если даже известные, тем более уйдут сухими из воды. Пока в нашем государстве так. Один в поле в нашем государстве не воин.
Всегда справедливость была. Будем опираться на это. Наверное, органы будут стараться все-таки что-то, я думаю, да. Доброта и добро всегда сильнее зла. В общем, я уверена, что восторжествует. Обязательно. И люди, которые с совестью, они были в любое время, вспомните, Солженицына и прочее, они были и есть и у нас. Я уверена, Россия вообще-то никогда не сдаст своих позиций.
Нет, не верю. Во-первых, о Магнитском я не слышал. Если бы что-то это было в какое-то такое известное, было бы известно. А я слышу первый раз. И, соответственно, уж если дело такое негромкое, то, и, соответственно, ничего не будет. Даже если громко, не наказывают.
Естественно, если будет правда доказана, то люди будут наказаны.
Магнитского самого нет, он себя уже не может защитить.
Ну, понятно, а кто за этим стоит, за ним, за его правдой? Если вот люди будут добиваться этой правды, то отстоит.
Никого не найдут и никого не накажут. Потому что люди есть еще круче, чем Магнитский. Во много-много раз. Ну, может, крайне у кого-нибудь найдут. Мелочь какую-нибудь.
С жителями Ульяновска беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. О том, какие общественные проблемы выявило дело Магнитского, размышляет Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Первая проблема – это наличие у следствия возможностей оказывать давление на администрацию СИЗО тем, чтобы обвиняемым, отказывающимся дать признательные показания и выполнить другие незаконные требования следствия, создать в СИЗО невыносимые условия нахождения. Когда в 1997 году уголовно-исполнительная система выделялась из недр МВД и передавалась Минюсту, предполагалось, что передача Минюсту следственных изоляторов, оно сделает администрацию более независимой и тем самым не позволит применять пытки и жестокое обращение в условиях СИЗО. Вот дело Магнитского показало, что подобного рода изменений в российской уголовно-исполнительной системе не произошло. Вторая проблема – это проблема отсутствия ответственности медицинских работников уголовно-исполнительной системы за результаты своей деятельности. Третья проблема – это, конечно, проблема неэффективности прокурорского и ведомственного надзора. Только под огромным давлением мирового общественного мнения, российских правозащитников, наконец-то было возбуждено уголовное дело. Та система, которая начинает работать только тогда, когда на нее начинают давить, это система бракованная, система опасная. Она создает у граждан иллюзию того, что есть некие силы, которые могут их защитить. А на самом деле эти силы начинают работать только тогда, когда про них начинают говорить в американском Сенате. Разумеется, такого рода система, она находится в состоянии глубочайшего кризиса, и она никого не может защитить.
Как вы думаете, те, кого на данный момент обвиняют в смерти Сергея Магнитского, это главные виновники?
Я думаю, что эти люди, конечно же, виноваты. Одни в том, что они приняли решения, которые привели к смерти Магнитского, а другие, как, например, врач из Бутырской тюрьмы, да, это люди, которые боятся сказать, а почему они такие допустили ошибки. Да? То есть они, наверное, не являются главными виновниками, но они должны сказать, что, знаете, на нас сказали давление, такое-то должностное лицо потребовало от нас таких-таких незаконных действий. Наверное, все-таки та верхушка айсберга, под которой находится более серьезная основа, люди более виновные в смерти Магнитского.
Как вы относитесь к международным санкциям в отношении людей, причастных к смерти Магнитского?
Человеческая жизнь является основной ценностью, и Российская Федерация подписала международные договора, в соответствии с которыми она это признала. И то, что международное сообщество хочет защититься от людей, которые так вот совершенно цинично уничтожили человека, на пустом месте возбудили уголовное дело против невиновного, а затем умертвили этого человека в тюрьме, я считаю, что у международного сообщества есть такое право.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. В марте 2010 года в Московском театре ДОК состоялась премьера спектакля под названием «Час 18». Он посвящен судьбе Сергея Магнитского и тех, кто причастен к его гибели. Персонажи пьесы, судья, следователь, тюремный врач, дают ответ перед неким высшим судом, оправдываются, пытаясь доказать, что не они виноваты. Если система, которая убила Магнитского и продолжает убивать людей, по-прежнему еще сильна, то хотя бы в театре мы хотим свидетельствовать против нее. Это фраза с сайта театра ДОК. автор пьесы и руководитель театра Елена Гремина, о том, почему она и ее коллеги обратились именно к этой теме.
Нам показалось, что эта драма указывает на какую-то верхушку айсберга, а сам айсберг скрыт. Почему именно это дело? Ну, потому что сразу здесь была какая-то тема, что был человек, который не сдался, который боролся. Мне было близко, что это обычный человек, это не был там революционер, это не был какой-то, так сказать, особый человек. Это был человек, который хотел делать свое дело и верил в законность до последнего момента. Именно то, что с ним так вот поступили, его кинули вот в эту вот мясорубку коррупции и так называемого правосудия, именно это нас очень сильно зацепило.
Как реагирует на этот спектакль публика, зрители?
Было горячее сочувствие к Магнитскому, к другим людям, и даже про которых, может, никто не знает, которые попали в эту страшную систему имитации законности, которых прессуют в предварительном заключении с тем, чтобы они дали показания, такие, как ей нужно следствие. Но вот на каком-то спектакле просто сидело две девушки, которых никто не знает, они плакали от начала до конца. Я понимаю, что, ну, может быть, не только потому, что нас действительно хорошо, как мне кажется, играют артисты, но, наверное, у девушек кто-то сидит в тюрьме. Это же у нас очень многих людей, родственники, знакомые, друзья, и они сидят вот в этой системе. Поэтому, конечно, эти люди приходят к нам. Но, может быть, из реакции самое было такое яркое, это однажды на спектакль пришла знаменитая правозащитница Людмила Алексеева, и она вступала в диалог с артистами, это было очень круто. В какой-то момент там врач, актриса, значит, от имени врача тюремного, говорит, ну что же, теперь будет, с нас что, погоны снимут? Алексеева, значит, из зала стала говорить, ну и что вам эти погоны, идите в поликлинику работать. Ну, артистка вот Ирина Вилкова, она, значит, собралась и говорит, в поликлинику идите сейчас, а как же льготы, а как же мои надбавки? Ну вот они вот так вот стали пикироваться. Это такая вот была тоже история, что зритель сам разрушил четвертую стену и принял артистов за персонажей.
Драматург, руководитель Московского театра ДОК Елена Гремина о спектакле «Час 18». Подводя итог, скажем, что, по данным Левада-центра, отношение к делу Сергея Магнитского в российском обществе постепенно меняется. Все больше людей узнают о нем. Все большее количество граждан думают, что смерть юриста не была случайностью. Ему преднамеренно не оказывали медицинскую помощь. Впрочем, и данные многих других социологических исследований показывают, что ситуация в правоохранительных органах и в местах лишения свободы не является секретом для россиян.
Об исследовании центра Юрия Левада рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Шовка наша хиповая тема отличалась от всех остальных, что она была буквально интеллектуальной.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания бывшего хиппи.
Открывается дверь, 3 часа ночи, шаркая тапками заходит мой 5-летний ребенок и говорит прямо с порога: «Мама, я никогда не буду хиппи».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. Они направлены на расшифровку в Москву. 37 игроков и тренеров хоккейной команды «Ярославский Локомотив» погибли в авиакатастрофе. За Ярославский хоккейный клуб «Локомотив», игроки которого погибли в авиакатастрофе, выразили желание выступать более 35 спортсменов из других клубов. Москва будет добиваться возвращения в Россию летчика Константина Ярошенко, признанного виновным в США в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В среду суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Генпрокуратура России заявила сегодня, что убийство правозащитницы Натальи Стемировой в июле 2009 года можно считать раскрытым. Правозащитники придерживаются другого мнения. Мать скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в четверг не пришла на допрос по делу своего сына. В Москве сегодня вечером проходят акции скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. МВД России заявило, что оперативно-розыскные мероприятия, проведенные сегодня в банке Международный финансовый клуб, никакого отношения к самому банку не имеют. В Афганистане международные силы заявили, что в июле их солдат по ошибке застрелил афганского журналиста, работавшего на BBC. Тбилисский суд приговорил к тюрьме 15 оппозиционеров.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Полгода после цунами. Каков на самом деле ущерб от аварии на станции Фукусима? И анархисты в Америке. 110 лет со дня покушения на президента Маккинли. Завершение рассказа. Прошло почти полгода с момента землетрясения мощностью от 9 до 9,1 у берегов Японии. Вблизи эпицентра породы на морском дне сместились на 25 метров. На суше смещения достигли 5 метров. Огромная волна цунами вызвала тотальные разрушения вдоль побережья, а также спровоцировала серию аварий на атомной электростанции «Фукусима-1». Ее последствия до сих пор не могут ликвидировать. Десятки тысяч людей принудительно отселены из 20-километровой зоны вокруг АЭС. О последствиях одной из крупнейших в истории атомных аварий с заведующим радиохимической лабораторией неядерной физики при Московском государственном университете Рамизом Алиевым и экспертом МАГАТЭ, ведущим научным сотрудником географического факультета МГУ Валентином Голосовым, беседует наш научный обозреватель Александр Сергеев.
Облучение, полученное в результате атомной аварии, наносит ущерб здоровью людей. Зараженные территории надолго выпадают из жизни. Аварийные реакторы требуют огромных затрат на консервацию и обезвреживание. Но есть еще одна особая категория последствий атомной аварии. Это косвенный ущерб, наносимый экономике в результате изменения общественного мнения. Под впечатлением от аварии люди требуют отказа от атомной энергетики. Защита от цунами на японских атомных электростанциях была рассчитана на 7-метровую волну, а пришла 13-метровая и нарушила охлаждение атомных реакторов, причем как основное, так и резервное. Восстановить его помешали разрушения в окрестностях. Водород, стравливаемый из перегревающихся реакторов, стал взрываться. В бетонных корпусах не предусмотрели люки для его выпуска в атмосферу, тоже недооценили риски. Эти взрывы не только осложнили ликвидацию последствий аварии, но и произвели неизгладимое впечатление на людей. И вот теперь целые страны хотят полностью свернуть ядерную энергетику. Экономический ущерб от этих решений может значительно превзойти ущерб от случившейся аварии. Какой же на самом деле ущерб окружающей среде и здоровью людей нанесла все-таки авария на АЭС Фукусима? Первый вопрос я хочу адресовать Рамизу Автандиловичу Алиеву, специалисту в области радиоактивности окружающей среды, который некоторое время назад участвовал в экспедиции на судне «Павел Гордиенко» с целью оценки последствий выбросов радиоактивности в море, в океан вокруг Японии. Рамис Автандилович, пожалуйста.
Безусловно, эта катастрофа достаточно серьезного масштаба. Не случайно ей присвоен самый высокий, вот такой вот 7-й уровень. Таких катастроф, как известно, было всего лишь 2 в истории. Это и Чернобыльская. И, безусловно, она будет иметь определенные последствия и для окружающей среды, и, конечно, для здоровья тех, кто оказался вот в районе поражения в Японии поблизости вот от этой самой аварии.
Но вот вы в ходе этой экспедиции, насколько серьезный уровень загрязнения окружающей среды обнаружили?
Ну, возможности работать непосредственно возле аварийной атомной станции у нас не было, поскольку на такие работы требовалось бы разрешение, безусловно, японской стороны и длительное согласование. Поэтому работали в основном в нейтральных водах и в российских водах. И, в общем-то, везде, во всех акваториях, которые мы обследовали, ситуация достаточно позитивная. То есть нигде мы не видели никаких превышений над контрольными уровнями. Более того, в общем-то, уровень радиации, скажем так, существенно ниже, намного порядков, чем тот, который установлен, скажем, там для питьевой воды.
Если вот в дальних окрестностях не обнаруживается серьезных признаков последствий аварии, а в более близких районах, какие именно основные опасные последствия от вот такой серьезной аварии на атомной электростанции? Валентин Николаевич Голосов, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, эксперт МАГАТЭ.
Безусловно, непосредственно зона, которая особенно чисто континентальная часть Японии, которая получила, ну, она еще точно не определена, поскольку, насколько я знаю, детальные исследования не проведены, но, в принципе, это в радиусе где-то от 50, максимум, наверное, до 100 километров. Совершенно очевидно, что произошло загрязнение почвенного покрова, вероятно, естественно, поверхностных вод и совершенно точно грунтовых вод. Если говорить о последствиях такого рода загрязнения, то все зависит, прежде всего, вот состава радионуклидов, которые поступили в почву и в воду, если это долгоживущие элементы, которые фиксируются на почвенных частицах, то тогда это загрязнение продлится, ну, в общем-то, где-то более сотни лет. А если это короткоживущие элементы, то, в общем-то, это загрязнение довольно быстро, уровень его снизится. Ну, или если эти элементы растворяются в воде, то, опять же, они будут постепенно вымываться, и уровень загрязнения будет снижаться более быстрыми темпами.
Аварию на Фукусиме приравняли к Чернобыльской, хотя она все-таки уступает ей, придав ей 7-й уровень ядерной опасности. Я читал, что это сделано из-за большого выброса радиоактивного йода, который очень быстро распадается, фактически вдвое за неделю уменьшается концентрация. Можно ли говорить, что долгосрочные последствия серьезные и опасные?
Статус был присвоен совершенно справедливо, поскольку и при Чернобыльской аварии основное воздействие на население как прилегающих территорий, так и некоторых территорий на удаление от Чернобыля, наибольшую дозу радиации люди получили в первые, собственно, недели после аварии, ну, когда еще существовали короткоживущие радиоактивные элементы. Хотя, конечно, при Чернобыльской аварии значительную долю выбросов содержался цезий-137, но он, как любой долгоживущий элемент, он не столь опасен, хотя, естественно, в зонах, где эти выпадения оказались на 3-4 порядка выше фоновых, безусловно, его воздействие оказывало влияние на население. Собственно, непосредственно в зоне вокруг Чернобыля оказывает влияние до сих пор. Хотя, как мы уже знаем, сейчас в этой зоне на непродолжительное время можно находиться без особого ущерба для здоровья.
Вот, кстати говоря, недавно было сообщение, что японские чиновники правительственные уже рассматривают возможность возвращения людей, ну, по крайней мере, частичного возвращения людей в 20-километровую зону вокруг аварийной атомной электростанции. В Чернобыле о таком даже не думают. Почему такое различие в этих двух авариях? Рамис Афтандилович.
Принципиальное различие в том, что во время аварии на Фукусиме в атмосферу попали главным образом легко летучие радионуклиды, и действительно существенная часть радиоактивности обусловлена была именно йодом 131, который, как известно, распадается примерно вдвое за 8 суток. То есть достаточно быстро спадает эта активность. И второй фактор, который сделал ситуацию существенно более благополучной, чем в Чернобыле, заключался в том, что преобладающее направление ветров в это время, оно с острова в океан. То есть значительная часть вот этих вот газообразных легко летучих выбросов, она унеслась потом вот в Тихий океан. В Чернобыле же достаточно долго проходил этот выброс, горел реактор, вот эти вот графитовые фрагменты, и в атмосферу поступило очень много самых разных радионуклидов, в том числе и долгоживущих, таких, скажем, плутоний, стронций, и, в принципе, даже и не очень летучих, они были все распылены при взрыве. Поэтому 30-километровая зона загрязнена очень сильно, и характер загрязнения там принципиально другой. Поэтому вряд ли, как говорится, мы увидим когда-нибудь те времена, когда там можно снова будет жить.
Все-таки главная проблема в восприятии опасности от атомных аварий заключается в том, что радиация не видна, неощутима. Это такая опасность, которой ты боишься как призрака. Можно ли как-то сравнивать реальный ущерб, наносимый той или иной, ну, например, в данном случае фукусимской аварией, с авариями другого типа, где ущерб более очевиден, например, с разливом в Мексиканском заливе, например, с аварией в Венгрии, где алюминиевые шлаки разлились, и другими подобными авариями, ну, то, что называется, вот видимыми глазом?
Да, такие, конечно, методики существуют. Безусловно, можно сравнивать. Дело в том, что обычно сравнивают все аварии по тому, какой, собственно, потенциальный риск для здоровья человека они несут. И тут оценка риска – это, в общем-то, не те сухие цифры. Это количество там заболевших либо умерших в перерасчете, скажем, там на 100 тысяч населения. В этом смысле, безусловно, все аварии можно сопоставлять между собой. Но это, так сказать, антропоцентрический подход, который, в общем-то, не учитывает воздействие аварии на окружающую среду, так сказать, независимо от их воздействия на человека. Окружающая среда, она тоже имеет некую самоценность, в общем-то, независимо от того, нанесен ли при этом ущерб конкретному населению.
Провокационный такой вопрос. Вот если ставить аварию на Фукусиме в ряду известных других неядерных аварий, она с чем примерно сопоставима? Чтобы их можно было сравнивать на уровне какого-то здравого, рационального суждения, а не иррациональных страхов. Вопрос к Валентину Николаевичу Голосову.
Ну, я бы предпочел здесь, может быть, не сравнивать с фактически случившимися авариями, слава богу, действительно их еще не было так много, но мы хорошо знаем, например, у нас в России ситуация, которая сложилась несколько лет назад на Саяно-Шушенской ГЭС. И вот если бы, а это было, в общем-то, вполне реально, разрушилась бы плотина Саяно-Шушенской ГЭС, последствия были бы во сто крат более серьезны в плане воздействия, особенно прежде всего на население городов, которые расположены ниже по течению. И, в принципе, таких плотин, как известно, в мире существует очень много, и многие из плотин в горных странах расположены на самом деле в зоне, где могут быть очень сильные землетрясения. Безусловно, при строительстве все это учитывается, но, как говорится, стопроцентную абсолютно гарантию дать, в общем-то, никто не может.
Если аварии вот такого рода, несмотря на всю их серьезность и последствия, которые придется устранять годами, и погибших людей, кстати, на Фукусиме, ведь число погибших совсем небольшое. По официальным данным, всего несколько человек погибло, собственно, на станции, и еще было несколько десятков, получивших существенное облучение. При таком уровне прямого ущерба, насколько адекватна реакция общественности, которая требует остановки атомной энергетики как таковой, как чрезмерно опасной?
Ну, я думаю, что это, безусловно, неадекватная реакция. Она, к сожалению, была спровоцирована прежде всего людьми, которые, в общем-то, и ранее протестовали против использования атомной энергетики. Конечно, совершенно справедливо их требования, в общем-то, контролировать и, может быть, действительно запретить строительство таких станций в зоне, где могут происходить сильные землетрясения или вот цунами, как это было в Японии, но это совершенно не может распространяться на остальные территории, ну, в частности, в нашей стране все атомные станции расположены в зонах сейсмически пассивных, и, естественно, такого рода катастрофы произойти, в принципе, не может.
В ситуации, когда, тем не менее, общественность требует, правительство, в общем, вынуждено прислушиваться, мы видим пример Германии, в Японии сейчас эта дискуссия очень остро ведется, и они уже почти готовы сокращать атомную энергетику. Правильно ли будет обещать обществу, что аварий не будет, если мы там что-то вложим еще в развитие безопасности, в новые технологии, или мы должны все-таки относиться к авариям как к неизбежному, пусть и достаточно редкому, и снижаемому всеми силами, но естественному следствию развития технологии? Рамис Ахтандилович.
Ну, я думаю, что такого рода аварии, безусловно, должны быть исключены. Дело в том, что вот эти станции японские строились действительно достаточно давно, во-первых, во-вторых, в таком опасном месте, поэтому здесь результат был закономерен. Но, в принципе, подобных вещей, безусловно, можно избежать и нужно избежать. Но дело в том, что это не единственная проблема атомной энергетики, это вот именно возможность каких-то ядерных аварий.
Валентин Николаевич.
Я, естественно, согласен с коллегой, что атомная энергетика имеет действительно некоторые, собственно, против чего еще протестуют, как бы известно, зеленые, это именно, например, переработка ядерных отходов, их транспортировка на большое расстояние. Безусловно, то есть много аспектов, о которых можно говорить. Но вопрос можно ставить и в другой плоскости. Когда мы говорим о протестах в Германии, и рядом расположена Франция, где атомная энергетика составляет значительную долю от общего энергетического потребления Франции. И там, как известно, нет никаких протестов. Значит, в принципе, если руководство страны правильно ведет политику и реально действительно направляет нужные усилия на обеспечение безопасности, а ядерная энергия, то, в общем-то, все достижимо.
Известно, что риск, как таковой, это одна из самых трудных для оценивания человеком категорий. Большинство людей не могут адекватно оценить риски, особенно редких событий. Например, многие боятся летать на самолетах, в то время как гораздо опаснее ездить на машинах. Люди спокойно живут в Токио, в Сан-Франциско, хотя эти города совершенно гарантированно в течение ближайших десятилетий испытают разрушительные землетрясения. И в случае с атомной энергетикой нужно идти по пути рационализации оценки риска, понимания того, какие действительно последствия приносят даже такие тяжелые аварии, двигаться к сокращению их вероятности, а не просто в страхе пытаться все закрыть, запретить и призывать вернуться назад в пещеры, поскольку реальных альтернатив атомной энергетики у многих стран на сегодняшний день просто нет.
С Валентином Голосовым, ведущим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, а также экспертом МАГАТЭ, и с Рамизом Алиевым, специалистом в области радиоактивности окружающей среды, кандидатом химических наук, заведующим радиохимической лабораторией НИИ ядерной физики при МГУ Ломоносова, беседовал Александр Сергеев. Напомню, Рамис Алиев был участником морской экспедиции Русского географического общества на корабле «Павел Гордиенко», которая подтвердила незначительность воздействия выбросов Фукусимы на океан.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. снять туриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сто 10 лет назад от руки анархиста Леона Чолгаша погиб президент США Уильям Маккинли. Покушение на главу государства стало поворотным пунктом в истории страны. Завершение рассказа Владимира Абаринова.
Покушение произошло 6 сентября на панамериканской выставке в Баффало. Леон Чолгаш встал в очередь желавших пожать руку президенту. В его протянутой руке оказался револьвер. Чолгаш успел выстрелить дважды. Обе пули попали в цель. Профессор истории Эрик Раушвей.
Одна из них угодила в грудную кость президента и не пронзила его живот. Другая вошла глубоко в брюшную полость, и ее так и не нашли. Ее пытались извлечь, пока президент был еще жив. Ее искали после того, как он умер, но не нашли. Она, несомненно, причинила огромный вред поджелудочной железе и другим внутренним органам президента, и это привело к отравлению организма.
Известие о том, что в президента стреляли и что стрелявший назвал себя анархистом, потрясло Америку. Чолгаш готовил и осуществил свое преступление в одиночку. Однако газеты немедленно связали покушение с именем Эммы Голдман, вождем американских анархистов, муж которой Александр Бекман уже отбывал тюремное заключение за терроризм. В своей автобиографической книге Голдман рассказывает, как узнала новость, как не могла вспомнить Чолгаша, потому что при их личной встрече он назвался вымышленным именем, но сразу же узнала его по фотографии в газете. На Чикагском вокзале ей едва удалось ускользнуть от сыщиков, встречавших поезд. У нее был большой опыт ухода от слежки. Отрывок из романа Доктороу «Рэгтайм». Перевод Василия Аксенова.
Тем временем полиция уже стучалась в дверь Эммы Голдман на 13-й улице западной части города. Эмма не удивилась, у нее всегда был наготове чемоданчик со сменой белья и с книжкой. Со времени убийства президента Маккинли она всегда, привычно уже и даже скучновато, обвинялась в подстрекательстве словом и делом, если случались в Америке насилие, стачки и мятежи. Для блюстителей порядка стало как бы делом принципа пристегнуть ее к любой истории. Она надела шляпу, взяла чемоданчик и прошагала за дверь. В фургоне она сказала конвойному офицеру: «Вы можете мне не верить, но я с удовольствием отдохну в вашей тюряге. Это единственное место, где я могу расслабиться».
Эмма Голдман написала статью «Трагедия в Баффало», которая еще больше разъярила публику. В статье она утверждала, что не была знакома с Чолгашем.
«Никогда прежде в истории правительств звук пистолетного выстрела не наводил такой ужас на самодовольное, равнодушное, удовлетворенное и праздное общество, какой навел выстрел Леона Чолгаша, сразивший Уильяма Маккинли, президента денежных королей и промышленных магнатов этой страны. Это не первый случай, когда современный Цезарь гибнет от руки Брута. Я не могу сказать, анархист ли он. Я не знала этого человека. Его никто, кажется, не знал, насколько мне известно. Но потому, как он высказывается и как себя ведет, я чувствую, что у него истерзанная душа, которая не могла найти никакого приюта в нашем жестоком мире. Душа непрактичная, неблагоразумная и неосторожная».
Однако факт знакомства вскоре выяснился. Эмму арестовали в Чикаго вместе с дюжиной других анархистов. В тюрьме ее посещали журналисты. Отрывок из книги Голдман «Моя жизнь».
«Один из репортеров был несказанно изумлен, когда я заверила его, что как профессиональная медсестра я готова заботиться о Маккинли, если меня призовут к его постели, хотя мои симпатии на стороне Чолгаша. Вы загадка, Эмма Голдман, — сказал он. Я вас не понимаю. Ваши симпатии на стороне Чолгаша, но вы готовы делать перевязки человеку, которого он пытался убить. Будучи репортером, вы не понимаете всей сложности человеческой натуры, — заявила я ему. Слушайте и постарайтесь понять. Этот парень из Баффало — загнанный зверь. Миллионы готовы наброситься на него и разорвать его на куски. Он совершил это не по каким-то личным причинам или ради выгоды. Он сделал это во имя своего идеала, ради блага народа. Вот почему мои симпатии на его стороне. С другой стороны, Уильям Маккинли страдает и, возможно, находится на пороге смерти, и для меня он теперь всего лишь человеческое существо. Вот почему я готова быть сиделкой у его постели.
Агония Уильяма Маккинли продолжалась 6 дней. После его смерти пост главы государства занял, согласно Конституции, вице-президент Тедди Рузвельт. По оценке профессора Раушвея, смена власти стала кардинальной сменой политического курса.
Покушение на Уильяма Маккинли, по моему мнению, одно из наиболее значимых политических событий 20 века. Маккинли мог сбить трамвай, он мог съесть несвежую устрицу, с ним могло произойти что-то еще в этом роде, но тот факт, что это было политическое покушение, это по-настоящему важно. Покушение, совершенное анархистом, предоставило Рузвельту возможность, которой он не замедлил воспользоваться. Став президентом, он сказал: «Теперь мы должны, с одной стороны, признать анархистов и радикалов злом, они преступники. С другой стороны, в их претензиях к американскому обществу есть резон, и мы должны взять под контроль большой бизнес, более доброжелательно отнестись к профсоюзам, улучшить положение рабочих и так далее». Именно этот двусторонний подход сделал его таким эффективным президентом. Именно покушение проложило ему путь к этой стратегии.
Леона Чолгуша обследовали 2 врачебные комиссии на предмет умопомешательства. Обе пришли к выводу, что убийца вполне вменяем. Суд над Чолгушем продолжался всего 8 часов 25 минут. Свою вину он и не думал отрицать. Его казнили на электрическом стуле спустя 45 дней после смерти Маккинли. Перед казнью Чолгуш сделал следующее заявление: «Я убил президента, потому что он был врагом добрых людей, трудящихся. Я не жалею о том, что совершил преступление». Труп положили в сосновый гроб, залили его серной кислотой, накрыли соломой, опечатали и закопали. Когда в тюрьму приехал отец Чолгуша, чтобы забрать тело, все было кончено. Со смертью Маккинли в США закончился так называемый «позолоченный век» и началась прогрессивная эра. Рузвельт объявил беспощадную войну анархистам и стал инициатором мер по ограничению нежелательной эмиграции. В то же время он постарался лишить анархизм социальной базы, добиваясь улучшения условий труда рабочих и законодательно ограничивая произвол корпораций. В 1904-м Рузвельт переизбрался, а в 1908-м решил не нарушать традицию 2 сроков и вышел в отставку. Однако спустя 4 года он вернулся в большую политику, стал кандидатом 3-й, созданной им самим, прогрессивной партии и имел хорошие шансы на победу. В ходе президентской кампании он сам едва не пал жертвой покушения. В тот момент, когда он вышел из отеля и садился в автомобиль, чтобы ехать на предвыборный митинг, в Рузвельта выстрелил владелец нью-йоркского салуна, выходец из Баварии Джон Шранк. Эрик Раушвей.
Он стрелял в Рузвельта в Милуоке, штат Висконсин, в тот момент, когда Рузвельт направлялся туда, где он должен был произнести свою предвыборную речь. В президентской кампании 1912 года Рузвельт участвовал как кандидат прогрессивной партии. Впоследствии Шранк заявил, что считает, что никто не должен избираться на 3-й срок, и по этой причине он стрелял в Рузвельта. Рузвельт, как известно, все-таки произнес свою речь с пулей в груди. Его спас от смерти текст речи, свернутый пополам, который лежал во внутреннем кармане его пиджака. Пуля прошла сквозь эту плотную рукопись, прежде чем коснулась тела Рузвельта. И благодаря этому он выжил.
Помимо рукописи, очень длинной, Рузвельт произносил речь 1,5 часа. В кармане пиджака лежал также футляр для очков. Пуля застряла в мягких тканях и оставалась там до самой смерти Рузвельта, не причиняя ему никакого беспокойства. Эффектный жест, однако, не привел его к победе. Он выиграл у действующего президента Уильяма Тафта, но проиграл кандидату демократов Вудро Вильсону. Джон Шранк заявил на допросе, что ему явился призрак Уильяма Маккинли и велел отомстить за свою смерть, молчаливо указав на портрет Тедди Рузвельта. Шранк был признан умалишенным и провел остаток жизни в клинике для душевнобольных. Он умер в 43-м году, как раз тогда, когда Франклин Рузвельт пошел на 3-й срок. Эмма Голдман и Александр Бекман были арестованы в июне 1917 года по закону о шпионаже за пропаганду уклонения от военного призыва и приговорены к 2 годам тюрьмы каждый. Вскоре после их освобождения в США вследствие серии терактов началась так называемая «красная паника», и Голдмана Бекмана депортировали вместе с группой других анархистов, выходцев из Российской империи, в Советскую Россию. Они, однако, быстро разочаровались в большевиках и после подавления кронштадтского мятежа твердо решили покинуть государство рабочих и крестьян, что и сделали в декабре 21 года. В 1934 году правительство Франклина Рузвельта разрешило Эмми Голдман приехать в США с публичными лекциями сроком на 90 дней, при условии, что она не будет говорить о политике. Ее визит произвел сенсацию. Журналисты наперебой просили у нее интервью.
Что вы скажете о Гитлере?
Я его не знаю и знать не хочу.
Ваше мнение об Италии?
Прекрасная страна, за исключением Муссолини.
Что вы думаете о президенте Рузвельте?
Меня радует, что президент Рузвельт стал одним из очень немногих людей в Белом доме, который осознал право рабочего люда сплачиваться и бороться за лучшую жизнь с помощью своих организаций.
Ругала Эмму Голдман только коммунистическая пресса. Леон Чолгаш так и не вошел в пантеон героев анархизма. А в 21-м году психиатр Ллойд Вернон Брикс опубликовал свое исследование, в котором на основании новейших научных данных доказывал, что Чолгаш был душевнобольным и потому не мог нести ответственности за свои действия.
110 лет назад покушение на президента США Уильяма Маккинли, рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва.
На самом деле большая трагедия для нас, очень большая. И лично я увлекаюсь.
В России некоторые мигрантские группы являются привилегированными.
Служба, в которой работал Павлюченко, одной из самых секретных, закрытых.
Это самый трусливый террористический акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».